Фельдкурат выдержал паузу и перешел к разбору поваренной проблемы в Ветхом и Новом Завете, упомянув, что в те времена обращалось особое внимание на приготовление вкусных яств после богослужений и церковных празднеств. Затем он предложил что-нибудь спеть, и Швейк с охотой, но, как всегда, не к месту затянул. «Идет Марина из Гаданина, за ней в припрыжку с вином под мышкой несется поп чугунный лоб». Но оберфельдкурат нисколько не рассердился. «Если бы было под рукой хоть немножко рому, то и вина не нужно», — сказал он, дружелюбно улыбаясь. «А что касается Марины, то и без нее обойдемся. С ними только грех один». Капрал полез в карман шинели и осторожно вытащил плоскую фляжку с ромом. «Осмелюсь предложить, господин оберфельдкурат». По голосу было ясно, как тяжела ему эта жертва. «Не сочтите за обиду-с».
«Не сочту, голубчик», — ответил тот, и в голосе его зазвучали радостные нотки. «Пью за наше благополучное путешествие».
«Иисус Мария!» —
вздохнул капрал, видя, как после солидного глотка оберфельдкурата исчезла половина содержимого фляжки.
«Ах вы такой-сякой!» — погрозил ему оберфельдкурат, улыбаясь и многозначительно подмигивая вольноопределяющемуся. «Вы ко всему еще упоминаете имя Божье в суе. За это он вас должен покарать».
Патер снова хватил из фляжки и, передавая ее Швейку, скомандовал:
«Прикончить».
«Приказ есть приказ», — добродушно сказал Швейк капралу, возвращая ему пустую фляжку. В глазах унтера появился тот особый блеск, который можно наблюдать только у душевнобольных.
«А теперь я чуточку вздремну до Вены», — сказал оберфельдкурат. «Разбудите меня, как только приедем в Вену. А вы», — обратился он к Швейку, — «сходите на кухню офицерской столовой, возьмите прибор и принесите мне обед. Скажите там, что для господина оберфельдкурата Латцены. Попытайтесь получить двойную порцию. Если будут кнедлики, не берите с горбушки, невыгодно. А потом принесите мне бутылку вина и не забудьте взять с собой котелок. Пусть нальют рому».
Патер Латцена стал шарить по карманам.
«Послушайте», — сказал он капралу, — «у меня нет мелочи. Дайте-ка мне взаймы золотой. Так, вот вам. Как фамилия?»
«Швейк?»
«Вот вам Швейк на дорогу. Капрал, одолжите мне еще один золотой. Вот Швейк этот, второй золотой, вы получите, если все как следует исполните. Кроме того, достаньте мне там сигарет и сигар. Если будут выдавать шоколад, то стрельните двойную порцию, а если консервы, то следите, чтобы вам дали копченый язык или гусиную печенку. Если будут давать швейцарский сыр, то смотрите у меня, не берите с краю. А если венгерскую колбасу, не берите кончик, лучше из середки. Кусочек посочнее».
Оберфельдкурат растянулся на лавке и через минуту уснул.
«Надеюсь, вы вполне довольны нашим найденышем», — сказал вольно определяющийся унтеру под храп Паттера. «Малыш хоть куда».
«Отлученный от груди, как говорится», — вставил Швейк. «Уже из бутылочки сосет, господин капрал». Капрал с минуту боролся сам с собой и, бросив сразу всякое подобострастие, сухо сказал: «Мягко стелет».
«Мелочи, дескать, у него нет», — проронил Швейк. «Это мне напоминает одного каменщика из Дэвидс по фамилии Мличко. У того никогда не было мелочи, пока он не влип в историю и не попал в тюрьму за мошенничество. Крупный-то пропил, а мелочи у него не было».
«В 75-м полку», — ввязался в разговор один из конвойных, — «капитан пропил до войны всю полковую казну, за что его и выперли с военной службы. Нынче он опять капитаном. Один фельдфебель украл казенное сукно на петлице, больше 20 штук, а теперь под прапорщиком. А вот одного простого солдата недавно в Сербии расстреляли за то, что он съел в один присест целую банку консервов, которую ему выдали на 3 дня.
«Это к делу не относится», — заявил капрал. «Но что правда, то правда. Взять в долг у бедного капрала 2 золотых, чтобы дать на чай, это уж...»
«Вот вам ваш золотой», — сказал Швейк. «Не хочу разживаться на ваш счет. А когда получу от оберфельдкурата второй, то тоже верну его вам, чтобы вы не плакали. Вам должно только льстить, что начальство берет у вас в долг на расходы. Очень уж вы большой эгоист. Дело идет всего-навсего о каких-то несчастных 2 золотых. Посмотрел бы я, что бы вы запели, если бы вам пришлось пожертвовать жизнью за своего начальника. Скажем, если бы он лежал раненый на неприятельской линии. Вам нужно его спасти и вынести на руках из огня, а по вас стреляет шрапнелью и чем попало.
Вы-то уж, наверное, наделали бы в штаны, защищался капрал. Мурло несчастное.
Во время боя ни один себе в штаны наложит, заметил кто-то из конвоя. Недавно в Будыевицах рассказывал нам один раненый, что он сам во время наступления наделал в штаны 3 раза подряд. В первый раз, когда вылезли из укрытия на площадку перед проволочными заграждениями, во второй раз, когда начали резать проволоку, и в третий раз, когда русские ударили по ним в штыки и заорали «Ура!». Тут они пустились назад в укрытие, и во всей роте не было ни одного, кто бы не наложил в штаны. А один убитый остался лежать на бруствере ногами вниз. При наступлении ему снесло полчерепа, словно ножом отрезало. Этот в последний момент так обделался, что у него текло из штанов по башмакам и вместе с кровью стекало в траншею. Аккуратно его же собственную половинку черепа с мозгами. Тот, брат, никто не знает, что с тобой случится.
«А иногда, — сказал Швейк, — в бою человека вдруг так затошнит, что сил нет. В Праге, в Подгорельце, в трактире «Панорама» один из команды выздоравливающих, раненый под Перемышлем, рассказывал, что они где-то под какой-то крепостью пошли в штыки. Откуда ни возьмись, полез на него русский солдат. Парень, гора! Штык наперевес! А из носа у него катилась здоровенная сопля. Бедняк только взглянул на его носище с соплей, и так ему сразу сделалось тошно, что пришлось бежать в полевой лазарет. Его там признали за холерного и послали в холерный барак в Будапешт, а там уж он действительно заразился холерой. «Кем он был? Рядовым или капралом?» — осведомился вольноопределяющийся. «Капралом», — спокойно ответил Швейк.
«То же самое могло случиться и с каждым вольнопером», — глупо заметил капрал и при этом с победоносным видом посмотрел на вольноопределяющегося, словно говоря: «Что, выкусил, и крыть нечем».
Но вольноопределяющийся не ответил и улегся на скамейку.